Да, сегодня у меня третья тема из такого цикла «Где Бог, когда я страдаю?». И тоже немножко, может, буду повторяться с Геной, по крайней мере. Один вопрос он очень интересный затронул насчет того, что мы как склявен, да, как эти, как рабы, да, и тоже затронем этот вопрос, что же Бог от нас ждет в этом мире. Но сначала хотелось бы вспомнить, о чем мы уже успели поговорить. И первая тема, если вы помните, была о том, для чего существует боль. То есть для чего Бог создал нас такими, что мы постоянно переживаем эту боль. И как мы нашли ответом на этот вопрос в том, что мы получаем боль для того, чтобы нам вовремя была сообщена опасность. То есть если это боль, скажем, в ноге, то чтобы мы успели вовремя обратить внимание на проблему в ноге. Да? Если у нас проблема с кем-то в общении, да, то также, когда мы переживаем за это, имеем страх, например, перед каким-то другом, то это для нас тоже как сигнал для того, чтобы нам нужно примириться. Во второй раз мы говорили о том, что боль не всегда является сигналом того, что мы согрешили. То есть даже несмотря на то, что Писание часто учит о том, что наказание за грех – смерть, и что мы здесь часто наказываемся, потому что мы где-то согрешили, это не всегда так. И мы рассмотрели в прошлый раз, это было 29 июля, я давайте прочитаю, может, еще раз, это полезно, Луки 13 главу. Прочитали один пример, когда Иисуса Христа спросили насчет того, почему вот неужели вот эти люди, которые, на которых упала башня Силамская, они такие были грешные. Да, я прочитаю 13 главу, 4-5 стих, напомню. «Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». То есть мы смотрели о том, что такие ситуации, когда в этом мире что-то не так, когда есть какие-то землетрясения, когда есть какие-то проблемы в этом мире, они часто указывают на то, что с этим миром что-то не так. Не с конкретным человеком, весь мир обречен на погибель. И Бог напоминает о том, что этот мир грешный, и нам нужно об этом помнить. И поэтому сегодня будет продолжение этой темы. Что же Бог от нас лично ждет? Да? Для чего мы здесь, вот на этой земле, которая обречена на погибель? И хотелось бы, наверное, опять вспомнить историю, напомнить историю с Иовом, когда мы тоже рассматривали в прошлый раз о том, что действительно Иов был праведником. И очень мало людей на этой земле, которые могут по своей праведности, да, превзойти его. Но тем не менее, он претерпел очень много страданий. И у него действительно был, как бы возникал этот вопрос, да, если мы будем читать всю книгу, то практически 35 глав Иов жалуется на то, что Бог праведен, я не могу его ослушаться, но почему-то Бог со мной произвел вот эти вещи, почему-то Бог идет, ну, послал мне вот эти испытания. И для него это был как такой кризис, да, он не понимал, неужели Бог такой злой, что он это посылает. И мы знаем, что за этой всей историей скрывалась другая история, да, о том, что сатана пришел к Богу и начал спор вместе с Богом. И в чем, собственно, заключался этот спор? Мы прочитаем книгу Иова. Ну, я думаю, вы все помните, да? «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его? и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И тогда действительно Господь разрешил послать вот эти несчастья на Бога. И хотелось бы рассмотреть такой вопрос. Да, вот он. О том, что Бог заинтересован не сколько в нас, да, не столько, сколько мы не грешим, да, что мы идем к Нему, сколько в том, что мы свободно отдаем любовь Богу. То есть, если мы сейчас посмотрим, в чем обвиняется сатана Господа, он говорит, что если у него ничего у Иова не будет, он отвернется от тебя. И вот это как раз Бог показал на примере Иова, что Иов добровольно, несмотря на то, что у него было не все в порядке в его жизни, несмотря на то, что Бог его не благословил и забрал у него детей, несмотря на все это, Иов остался верным ему. И вот таких людей ищет Бог. Он ищет свободных людей, которые не будут любить Бога, потому что Он все дает. Но человек будет любить Бога, несмотря на то, что Он дает ему какие-то благословения или нет. И тоже интересный вопрос. Я назвал его «Абсолютно справедливый мир». Вот что бы было, если бы действительно все было по справедливости в этом мире? Ну, я, допустим, сейчас пойду, переведу женщину через дорогу и за это получу приз. Или если я сейчас, кому-то одолжу денег, то я тоже за это получу вознаграждение, там, десятикратно вернутся мне эти деньги. То есть получится так, что в этом бы мире было бы вот такой как бы закон, да? Сделал добро, получил добро. Сделал зло, получил зло. И вот здесь как раз мы приходим к тому вопросу, что если бы в мире все было бы вот так вот по закону, то получается, что мы бы были бы вот как вот эти рабы, как просто роботы, я бы назвал роботы, да? То есть мы знаем, что мы за это получим это. Мы знаем, что мы за грех получим сразу наказание. И тогда вот этой вот свободы личной нашей в этом мире не было. И именно этого ждет от нас Господь. Поэтому Он от нас ждет действительно ответа, несмотря ни на что. И тогда мы опять возвращаемся к этому вопросу, а для чего мы в этом мире? И ответ написан вот здесь, да? Мир является кузницей Духа. То есть мы в этом мире живем для того, чтобы прийти к Богу, для того, чтобы через разные испытания, через разные сложности найти Бога и приблизиться к Нему, для того, чтобы найти ответ от Него и увидеть Его в том творении, в котором Он нас создал. И тоже такой интересный пример, еще один пример. Допустим, есть отец, и у него есть дочь. И вот отец так любит свою дочь, что он ее так облагородил, да, что она ни в чем не нуждается, что она, там, если вдруг где-то споткнется, он ее там сразу подберет, и он постоянно за ней будет смотреть. И тут вопрос, а что будет с этой дочерью через 15 лет, если он постоянно будет ее облагораживать, если у нее никаких не будет проблем, если он будет постоянно за ней следить, то она может даже, в конце концов, даже инвалидом стать, да, если он будет за ней вот так вот ухаживать. И я вспоминаю тоже, у нас, я не знаю почему, в Украине так как-то пошло в последнее время, я застал еще, когда в университете учился, что в последнее время очень много детей, когда идут в университет, они приезжают с родителями. И, в принципе, когда какая-то проблема возникает, родители на месте. Раньше все-таки, наверное, при Советском Союзе дети были более независимые в этом плане, что ли. Ну, наверное, в первую очередь, потому что не было времени на это, да. Я думаю, все работали, и дети решали все вопросы сами. И тоже я заметил, что те дети, которых родители ходят по пятам, они самые непослушные. Я даже столкнулся с таким один раз случаем. У меня в общежитии, ну, в моей комнате, да, нас четверо было в общежитии, и я уже был на третьем курсе, или на втором, и нового поселяли, ну и пришел ребенок с родителем, с мамой. И он учился неважно. Но интересно, что, ну, у него там были не аттестации, у нас это называется, то есть он заваливал экзамены, были предупредительные письма. И потом, в конце концов, когда экзамен он не сдал, и вызвали родителей. Интересно, что родители как бы говорили, ну, начинали там как-то решать эти вопросы, но в итоге они просили условно декана, да, чтобы он его оставил, возможно, ну, были варианты, там, например, на контракт переводили, да, с бюджета. Ну, то есть какими-то образами пытались решить эту проблему, или в некоторых случаях, возможно, даже взятки давали, я не знаю. Но факт остается в том, что родители за ребенка вот это вот попросили, а ребенок как бы как ничего не делал, так он и не делает. То есть для него, ты знаешь, вот мама все порешает, да. Я слышал такое в Германии, да, про Меркель, да, говорили, мамочка все порешает. Вот это примерно, наверное, из этой серии. И я наоборот рад в данном случае своим родителям, что меня мама всегда, скажем так, держала, старалась, чтобы я был самостоятельный, да. То есть я, если в общежитии поселялся, то я сам поселялся. Или там в школу ходил, только мама на первый класс, да, на первый звонок привела и все. То есть в этом плане я благодарю маму, что, возможно, если бы мама меня держала постоянно, ну, за мной контролировала, я бы и сюда никогда бы не приехал, да, я бы испугался. Так все-таки есть какой-то опыт. И в данном случае точно так же наша жизнь в этом мире, да. То есть Бог, если будет нас полностью контролировать, мы не будем такими сильными, мы не будем такими крепкими в вере. То есть мы терпим какие-то испытания, искушения на этом мире для того, чтобы окрепнуть, для того, чтобы наша вера усиливалась. Да. Еще один вопрос, который хотелось, мы еще вернемся к этому вопросу, и для чего мы здесь? То есть часто, когда мы терпим какие-то страдания, мы задаем вопрос, а за что нам такое, да? Почему мы страдаем? Почему я должен претерпеть вот это все? Или бывает, конечно, по-разному, да, то есть один больше страдает, один меньше. И Бог очень редко отвечает на вопрос «почему?». Если сейчас мы посмотрим историю с Иовом, он не ответил, почему он так страдал. Он в основном отвечает не на вопрос, почему это произошло, а он говорит, посмотри на вот эту ситуацию и задай вопрос, с какой целью я пострадал. То есть нам нужно не посмотреть назад, да, за что нам это, а как мы реагируем на это событие. Вот что важно перед Богом. Мы посмотрим еще на две крайности, которые многие верующие или неверующие, да, говорят. Первое, когда мы все страдания приписываем Богу. То есть за каждый грех мы, если мы согрешили, значит мы здесь виновны. Да? Ну, как раз я только что вот эти истории привел. И второе, если мы наоборот считаем, что если мы с Богом, то мы никогда не будем страдать. То есть есть такие многие даже течения, даже евангельские течения я слышал, что они, да, говорят о том, будешь с Богом, не будет проблем. Да? Ну, рассмотрим сначала первую. Все ли страдания от Бога? И есть такое, конечно, тоже, если все страдания от Бога, это значит, что мы, в принципе-то, и бороться с ними особо не должны. Да? Если человек согрешил, то получается, что он виноват, это Божье наказание, мы не должны даже его и никак на него реагировать. Да? Но мы знаем, что Иисус Христос, когда был на этой земле, Да, вот даже притча о добром самарянине. Она говорит о том, что нам нужно помогать людям наоборот. Наоборот, что как раз когда левит прошел и благословил его и ушел, это неправильно. Правильно, когда мы наоборот реагируем на эти проблемы, и мы помогаем человеку. И в этом Бог нас даже награждает. Или последняя история, это Матфея 25, притча о козлах и овцах. Когда Бог говорит, что Он разделит на своих, да, на овец и на козлов. Вот выборочные стихи, если помните эту притчу. Когда Он говорит, как вы будете поступать с другими, так я с вами поступлю. Да? Ну, давайте прочитаем. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». То есть мы явно видим о том, что Бог допускает эти страдания, и о том, что нам не нужно их сторониться, потому что есть такое течение, еще называется фатализм, когда просто вот так вот на страдания, ну, игнорируем условно страдания, да, и живем, как оно есть. Вторая проблема. Действительно ли с Богом нет страданий? Ну, первое, что сразу хотелось бы напомнить, да, мы все умираем, независимо от того, верующие или неверующие. И мы действительно каждый, кто-то со страданием умирает, кто-то без, но тем не менее мы все умираем. И уже, как я тоже упомянул, о том, что мы все здесь часто претерпеваем много для того, чтобы нам, наоборот, окрепнуть в Господе. Вот, например, стих, да, послание Тимофею 3:12. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Я еще не встречал человека, который, будучи гоним, не будет ощущать каких-то, ну, не будет вообще никаких проблем. Да, то есть человек, если его гонят обычно, то это всегда сопряжено с кучей проблем. В послании евреям тоже интересное место, давайте прочитаем. 11 глава, 36, 37, 39. Здесь рассказывается вообще, Евреям 11 глава рассказывается о вере. Да? Эта глава известна тем, что она показывает примеры веры, о том, как Авраам был верный Богу, Ной верным Богу. И дальше Господь напоминает, что кроме них были еще многие, которые испытывали проблемы. С 36 стиха. «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». И 39 стих, хороший стих, да? «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». То есть на этой земле они не получили даже вознаграждения за все страдания. Но мы знаем о том, что если мы прочитаем в других местах, например, Евреям 11:16, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И Бог, и посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть часто наоборот, когда мы страдаем здесь, особенно за Бога страдаем, да, если мы терпим какие-то недостатки, то это нам во благо, потому что мы, не получая награду на земле, получим ее на небесах. Вот этот стих. Да. Есть такой тоже вопрос, скажем так, многие неверующие, может и верующие задают, не знаю. Я его прочитаю. «Я хочу верить Ему, но как я могу верить? Случившееся со мной перечеркнуло все мои представления о любящем Боге. Если бы я мог хоть раз увидеть Его и получить объяснение причин происходящего, я бы выстоял, я бы все претерпел». Вот если бы Бог сказал, вот тогда я бы действительно поверил и действительно последовал за Ним. Но мы знаем, да, также на примере Иова, что Бог не объяснял ему, почему он страдал. Да? Более того, он его не возблагодарил за то, что он пострадал. Если мы будем читать книгу Иова, ответ Господа после того, как он уже все претерпел, Иов 38 глава, 1-3 стих. Как Бог ответил после того, как уже Елеуй, да, ему объяснил, в чем его проблема. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла свои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». И дальше он рассказывает о том, кто создал небо и землю, да, кто создал тебя и так далее. И даже есть интересный стих, такой с сарказмом. Никогда не обращал внимания, что он с сарказмом написан. Это в 21 стих. Я его прочитаю. Здесь его, наверное, нет. Да. «Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико». Да? Я могу еще раз прочитать. «Ты знаешь это», то есть ты знаешь, ну, все то, что как создана земля и так далее, «потому что ты уже тогда был рожден». То есть, когда я это создавал, ты уже тогда существовал. Да? То есть это такой сарказм, то есть Бог тоже умеет шутить. Да? И здесь он действительно использует такое сравнение, что «и число дней твоих очень велико». Конечно, сколько Иова? Ну, пусть будет там, пусть даже 300 лет ему будет. Да? Но, тем не менее, мы должны постоянно помнить о том, что мы люди, мы творение Господа Бога. Да? И Бог нас создал, и если Он создал этот мир и нас, то, конечно, Он знает, как решить любой наш вопрос, маленький, да? И просто хотелось, да, вот здесь заметить, что Господь его не поблагодарил. Спасибо, Иов, ты выдержал испытание, ты прошел, как благородный муж, я вот, у нас было там сражение с сатаной, выживешь ли ты? Ты молодец, ты справился. Вместо этого Бог, наоборот, ему говорит, что ты следи за собой, ты являешься моим творением, и ты следуй за мною, и я тебя буду благословлять. И да, вот этот вопрос, который я уже задавал, о том, что нам нужно, когда приходит к нам проблема, нам нужно фокусировать внимание не на то, почему произошло что-то с нами, хотя нам нужно тоже часто переоценить, сделали ли мы что-то не так. Но часто мы должны ответить на вопрос, что нам теперь делать, когда у нас произошла эта трагедия. То есть часто нам не нужно смотреть назад. Не всегда, конечно. То есть часто Бог, наоборот, да, нас как-то наказывает или показывает на грех. Но часто нам нужно, наоборот, посмотреть, правильно отреагировать на Бога и пройти это испытание. И прочитаем тоже несколько стихов, которые нам напоминают об этом. Иаков пишет, сегодня мы тоже уже читали Иакова. 1, 2, 4. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Здесь даже написано «с великой радостью принимайте». Да? Об этом пишет также и Петр, 1 Петра 1:6. «О сём радуйтесь». О сём, о чём? О том, что Иисус Христос воскрес и спас нас. «Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Об этом пишет и Павел, Римлянам 5 глава, 23 стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». И мы видим о том, что здесь даже пишется о том, что мы должны с радостью принимать искушения. Хотя многие воспринимают тоже стихи эти неправильно и думают, так это что, мне надо улыбаться, когда я страдаю? Но если мы внимательно прочитаем стих, здесь не написано, что радуйтесь, когда я страдаю, а написано, зная, что испытание производит терпение. То есть мы радуемся, потому что пройдя это страдание, мы станем сильнее с Богом. Вот этому мы радуемся. Конечно, мы не можем сделать улыбку и страдать. Это глупо. Я всегда говорю, что нам надо быть искренними в наших отношениях с Богом и в отношении с людьми. И нам нужно помнить о том, что радость заключается не в том, что мы должны принимать эти страдания. Даже не написано о том, что мы их должны искать, эти страдания. Написано, что если, когда впадаете в искушение, вот тогда принимайте с радостью. И да, также поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Да, то есть если действительно Бог посылает нам искушения, вот тогда мы должны реагировать. Но ни в коем случае не искать их на ровном месте. И здесь также вот в Римлянах мы только что прочитали, здесь написано, что такая вот ступенька, да, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Для меня тоже необычно, что надежда на последнем месте. Я бы ее поставил на первое место, надежду. Но Павел пишет, что надежда приходит от опытности, а опытность от терпения. То есть получается, что наоборот, когда мы проходим через многие испытания, когда мы учимся доверять Господу, когда мы учимся следовать за Ним, тогда мы и умеем надеяться на Господа, что Он нас спасет. И вот такой замечательный стих. Римлянам 8:28. Мы знаем, да, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть Господь за нами все равно смотрит, да. Независимо от того, у нас проблемы, у нас плохо что-то или хорошо, мы знаем, что Господь с нами. И что нам нужно еще, да? То есть когда Господь с нами, то кто против нас? И мы также знаем о том, что Бог не дает сверхсил, испытания, искушения, да. Испытания не посылает сверхсил. И также и Он, и дьяволу не дает к нам искушаться сверхсил. Да? Даже когда мы читали Иова, Он говорил, только душу его не тронь, да, то есть я разрешаю тебе его там это, но душу его не тронь, Бог ему сказал. То есть Господь, несмотря на то, что дьявол имеет часто доступ к нашему телу, да, чтобы, возможно, какие-то искушения посылает, но Господь все равно держит сатану, скажем так, на привязи, да. И я хотел бы закончить свою проповедь молитвой Блеза Паскаля. Это один математик, физик. Хотелось бы просто прочитать. Такая, мне понравилась эта молитва, просто хотелось поделиться ею. Я по-русски прочитаю, а здесь на немецком. «Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моею жизнью и смертью для Твоей славы. Только Ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты владыка, Ты господин. Поступай со мной согласно своей воле. Давай мне, отнимай у меня, только формируй мою волю согласно Твоей. Я одно знаю, Господи, за Тобой идти хорошо, обижать Тебя плохо, а сверх этого я не различаю, где добро, а где зло. Я не знаю, что лучше для меня, здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей или ангелов. Оно сокрыто в тайнах твоего провидения, которому я поклоняюсь, но которое не пытаюсь понять. И я также желаю каждому из вас, чтобы мы не огорчались, если мы, чтобы мы с радостью прошли через все испытания и искушения, и чтобы мы помнили об этом замечательном стихе, что любящим Бога все содействует ко благу. Ему пусть будет вечная слава во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы помолимся.